я работаю в концепт-агентстве, да вообще, я там арт-директор, я выдумываю концепты.
Ну что там писать? Буковки в слова сложил, слова в предложение и написал.
Подождите, я постмодернист, сейчас иронически все обыграем. Всем привет, это подкаст The Creators. Меня зовут Аня Ягода, я работаю креативным директором, я и журналистка, копирайтерка и все непонятные должности в новых креативных индустриях.
Меня зовут Саша Козлов, я в прошлом креатор, а сейчас продюсер студии подкастов «Послушайте».
В этом подкасте мы вообще делаем все, что мы хотим. Придумываем, обсуждаем кейсы, рассказываем про свои креативные практики, рассказываем про свой опыт, решаем задачи, придумываем что-то новое и креативим даже в прямом эфире. Мне не нравится то, что в последнее время так много используется слово «креатив» или «креативный», что его значение первоначальное, оно вообще-то теряет свой смысл, и гораздо больше мне нравится произносить это слово на английском, типа «create», «creative», которое означает «делание чего-то». У нас «креативный» — это значит «какой-то необычненький».
Ну
вот
да.
Такой вот.
Вот на самом деле даже, ну я не очень хорошо в английском языке знаю, но насколько вот я могу судить, типа «create» — это как бы слово даже «творить» оно изначально означало, вот как бы в таком буквальном переводе. У нас как бы креативность — это, ну, что-то такое более утилитарное. А творить — это вот что-то такое прям ого-го.
До того, как все начали использовать слово «креативность» или «креатив», все говорили слово «творчество», «творение». И я на своем первом курсе, когда я училась на факультете журналистики, писала, существует ли творчество в журналистике. То есть сейчас бы, наверное, эта работа называлась «креативность в журналистике», а я именно писала про творчество. И когда я начинала только писать эту курсовую, я, естественно, начала гуглить вообще, что такое творчество. Ну и, собственно, определение этого понятия звучит как создание чего-то принципиально нового, ранее несуществующего и так далее. И креативность — это то же самое. И на самом деле сложно как-то рассуждать о креативности, потому что она имеет место быть вообще в любой профессии. То есть,
конечно,
если ты, в принципе, создаешь то, чего до тебя не было, или компилируешь несколько понятий, то ты уже креативен. Если ты выдумал новый тип трубы, или если ты выдумал новую концепцию для ивента, это все креативность. И нельзя сказать, что как бы вот есть креативщики по профессии, а есть вот, я не знаю, все остальные.
Ну, мы, в общем, сразу к такому тезису подходим, да, что креатив нужен всем.
Да,
да. Креатив нужен всем. Но вот о чем мы чуть раньше говорили, да, что креатив — это не какое-то абстрактное творчество, да, которым занимаются какие-то абстрактные творческие воздушные ребята, а на самом деле то, чем, ну, многие люди занимаются так или иначе, либо по роду своей деятельности, либо там, ну, по каким-то другим причинам, там, хобби и так далее. Про журналистику и творчество — это, конечно, довольно вечная история, наверное, да, потому что люди, кто идут учиться на журфак, они тоже, возможно, мыслят эту профессию как творческую. А когда ты мыслишь это именно как творчество, то творчество неразрывно связано с вдохновением. То есть у тебя есть вдохновение, ты творишь, а вдохновения нет, ты не творишь. И как же тогда работать-то? Как же работать тогда и точить вот эти детальки креативные, как на станке?
Для меня уже креатив совсем давно не связан только с вдохновением, потому что для меня это как медитация. То есть если ты медитируешь, то в процессе ты, конечно же, получаешь кучу всяких положительных, классных, гармоничных ощущений, но ты будешь получать их больше, если будешь делать это каждый день, и даже когда не особо получается. То есть не всегда медитировать — это в кайф, но это нужно делать каждый день, чтобы выработать скилл.
Вся суть системы.
И здесь такая же система, то есть да, тебя может посетить вдохновение, и ты сможешь что-то создать, но работать в креативных индустриях — это выполнять какие-то ежедневные тренировки даже тогда, когда тебе кажется, что все избито, пошло и было уже тысячу раз. И профессия, которая так или иначе связана с новыми креативными индустриями, это вот постоянно помогать миру в тех местах, где ему стало пошло, избито и банально.
Ты не смотрела фильм «Generation P»?
Нет.
Там просто есть очень забавная сцена, где главный герой приходит устраиваться на работу.
Пойдешь ко мне в штат?
Кем?
Креатором.
Это творцом? Если перевести.
Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вован. Креатором.
Короче, и вот еще одну проблему, о которой я хотела поговорить, и вот ты ее как раз озвучил. Сейчас появилось такое большое количество новых профессий, что непонятно, чем они друг от друга отличаются и чем занимаются люди, которые по факту все они созидают, все они делают что-то новое, что не делали даже 10 лет назад, и поэтому название этих профессий очень часто перемещается и наслаивается друг на друга. И, например, креативщик в одном агентстве занимается абсолютно иными делами, чем креативщик в другом агентстве, хотя, например, арт-директор из третьего агентства делает то же самое, что первый креативщик, но он уже арт-директор.
Да-да-да.
И вот эта вот путаница в понятиях, кто такой бренд-стратег, кто такой арт-директор. Арт-директор — это похоже на художественного руководителя или это ближе к креативщику? И вот это вот все рождает такое огромное поле смыслов, и это настолько сильно всех путает, что иногда ты даже сам не понимаешь, что тебе нужно делать.
Да, вот интересная штука. Например, ты хочешь работать, ну, грубо говоря, креативщиком. Заходишь там на HeadHunter, хочешь найти себе какую-то вакансию, ты не знаешь, что написать.
Да-да-да.
Потому что это называется, типа, какими угодно словами. То есть ты можешь написать арт-директор, там, я не знаю, диджитал-продюсер, какой-нибудь просто продюсер.
Просто продюсер, да.
Да, что угодно вообще. Ты можешь написать...
Менеджер.
Менеджер.
Бренд-менеджер.
Да. Бренд-менеджер. И столько названий для профессий, которые, по сути, там в описании, да, что нужно делать, там будут вот одни и те же пункты, но называться это будет по-разному. И иногда ты даже придумать такого не можешь. То есть даже не слышал раньше такого названия, но оно уже вот какое-то есть, кто-то такое использует название.
По факту все вот новые профессии требуют двух навыков. Первое — это очень развитые soft skills, то есть это навыки коммуникации, навыки управления, навыки переговоров, навыки, ну, в принципе, всего того, что не связано с hard skills. А второе — то, что вот мы как раз-таки называем креативность, это умение создавать и созидать что-то новое, неважно, про какую индустрию мы говорим. И вот в этом самая главная загвоздка, то есть кому-то может показаться то, что ты либо умеешь это делать, либо ты не умеешь это делать. А на самом деле это просто выполнение всевозможных практик сознательно или бессознательно. То есть я вообще в своей жизни не планировала становиться креативным директором или арт-директором. Ой, каких только у меня должностей.
Мне кажется, никто не планировал никогда становиться там.
Я всегда думала, что вот я буду либо писателем, либо журналистом, и все, и больше вот у меня профессии не будет. И когда я начала учиться на журфаке, я начала выполнять какие-то техники, которые потом очень сильно развили мою креативность. Просто я была всю жизнь очень сильно любопытной. Вот это вот классический пример почемучки, он у меня был всегда...
Любопытство, мне кажется, это одна из таких фундаментальных качеств, которые для хорошего творческого подхода нужна.
Как-то один из вообще супер-классных журналистов, его зовут Валерий Аграновский, он писал это в книге про журналистику, но я считаю, что цитату можно просто вынести в любую книгу про креативность. Он писал о том, что журналист для того, чтобы быть хорошим журналистом, должен не терять вот этого детского любопытства и постоянно задавать к миру вопрос «почему?». Потому что, когда мы задаем вопрос «почему?», даже к самым привычным и обычным предметам, мы способны проанализировать это и как-то поменять. Даже если это будет маленькая деталь, которая сделает этот предмет лучше, это уже креативность. И вот у меня так вышло, что я просто не потеряла с детства вот этот вот интерес и не потеряла интерес задавать вопросы к этому миру. И мне не кажется, что если так было всегда, значит, так быть и должно. Я логично задаю вопрос, почему это здесь или почему этого здесь нет. И когда я стала журналистом, мы еще отдельно занимались такой темой, как вели там типа дневники наблюдений. И наблюдение — это вторая тоже очень важная часть каких-то креативных тренировок, которые позволяют тебе фиксировать то, что сейчас с миром происходит, и дальше что-то из этого менять. То есть наблюдение — это вообще все, что нам нужно для базы.
Ага, ну смотри, вот тогда возвращаясь немножко назад, soft skills и hard skills. Креативность — это все-таки ближе к soft или к hard?
Мне кажется, что это существует где-то между... То есть какие-то определенные техники, которые помогают тебе развивать креативность, это, конечно же, hard skills. Ну, типа, можно научиться хорошо писать и каждый день записывать какие-то свои наблюдения. И вот этот вот навык письма как раз-таки относится к хардовым твоим скиллам. А в целом желание и интерес к жизни, и к предметам, и к тому, что нас окружает, и возможность как-то проявлять там себя, выносить какие-то свои предложения и предположения, каким это может быть, чем это может являться, то это, конечно же, soft skills, то есть навыки там донесения своей идеи до окружающих.
Ну, да, то есть это, наверное, знаешь, такой как бы переходящий навык, то есть, грубо говоря, если ты работаешь на непосредственно творческой профессии, условно, там, журналист, копирайтер или кто-то еще, то у тебя это превращается в такой прямо hard skill, когда ты научился каким-то, условно, алгоритмам внутри своей головы, их используешь, применяешь, там, совершенствуешь и выдаешь продукт. А если ты работаешь на другой работе, где тебе так или иначе все равно пригождается какой-то творческий подход, но ты не используешь его постоянно, да, то есть, то это уже больше soft skill, который, ну, в таком как бы пассиве работает, но дополняет твою работу.
Ну, слушатели, жаль, этого не видели, но когда там Саша произнес творческие профессии, он взял это в кавычки в такие. И меня очень сильно забавляет, что так как человечество еще глобально не описало все вот эти вот новые творческие профессии, многие люди, которые привыкли, что вот на работе нужно работать с какими-то определенными задачами, относятся к вот этим вот творческим профессиям так, как будто это что-то несерьезное или что-то легкое. И у меня есть один из самых вообще моих любимых там мемов из Твиттера, где девчонка писала, типа, все, кто не понимают, чем я занимаюсь на своей творческой профессии, предлагаю вам сесть на мое кресло и попытаться поработать на нем хотя бы 2 дня.
Это Лера написала.
Меня это просто восхищает, потому что действительно все, кто не понимает, чем я занимаюсь на своей творческой работе и почему я так устаю, я предлагаю всем попробовать сесть в мое кресло и придумать хотя бы один концептик маленького-маленького ивентика или текстика в Инстаграм.
Это да, это забавно. Ну, например, вот у меня отец тоже не особо понимает, чем я занимаюсь, и он мне звонит и говорит, что там, на работу устроился? Я говорю, ну да, устроился. Он говорит, чем ты там занимаешься? Я говорю, ну вот тем-то, да, условно, чем-то творческим. Он говорит, а на нормальную работу когда устроишься?
Меня это вообще очень долго обижало, и у меня, например, мама с папой вот только недавно примерно запомнили, чем я занимаюсь, потому что я приходила и такая, типа, я работаю в концепт-агентстве, да вообще, я там арт-директор, я выдумываю концепты. У меня просто папа, мне кажется, у него пот выступал на лице, и говорит, вот, Аня, если меня спросят, чем ты занимаешься, вот мои знакомые, говорит, я им что должен сказать? Я придумала универсальную форму ответа, которая сокращает вообще все мои вот эти вот длительные монологи, когда я пытаюсь объяснить, чем я занимаюсь, я просто говорю, ну вот я глобально пишу и придумываю. Ну, в принципе, я... Ну, кроме этого, я реально ничего не делаю.
Ну, это немножко упрощает, на самом деле. Это ты скажешь, очень... ой, ну что там писать? Буковки в слова сложил, слова в предложение и написал. Вот знаешь, ты начинала рассказывать немножко про то, что ты не хотела становиться креативщиком. Да, я тоже не хотел, но как бы я сейчас условно можно
сказать. Все мы случайно в эту секту попали.
Вот интересно услышать твою историю, то есть как это получилось, а я потом свою расскажу.
Давай. Я вообще не знаю, не помню той грани, когда я стала каким-то там креативщиком, но я помню, что я очень долгое время работала журналистом и прям развивалась в этой сфере, и я хотела быть журналистом и только журналистом. Понятие журналистики тоже начало размываться, потому что если ты хорошо пишешь, тебя зовут писать там в соцсети, тебя зовут писать на какие-то проекты в медиа. И у меня так потихонечку вот это расслоение начало происходить. Я начала работать проектно, я начала там вести кому-то соцсети, и в итоге вышло так, что меня пригласили работать в одно концепт-агентство, и тогда я шла на должность просто как прикольного человека, условно говоря, который и написать может, и что-то придумать может.
Это концепт агентства прикольных людей.
Да, это концепт агентства прикольных людей. И меня пригласили в это агентство, я туда пришла и начала просто придумывать. И потихонечку пробовать себя в разных направлениях. То есть я никогда не верстала презентации, я попробовала сверстать презентацию, и она сразу же понравилась клиенту. И мне такие, о, Ань, а ты, оказывается, умеешь верстать презентацию. Ты говоришь, всегда ты будешь верстать презентации. Такое, ну хорошо. Потом происходит какая-то планерка, где я выдвигаю кучу идей, и все такие, о, прикольно, классно, здорово, круто. И так потихонечку выходит, что я беру на себя там и больше клиентов, и постоянно включаюсь в процессы, и в какой-то момент меня там где-то вскользь начинают называть арт-директором. Я такая, о, арт-директор. И я еще помню, что когда мне дали этот чин, мне было 20 лет, ну и гордость моя просто зашкаливала. Сейчас моя должность реально звучит как креативный директор, и это произошло уже после того, как я там несколько лет проработала в концепт-агентстве, и меня потом пригласили в ивент-агентство уже реально на должность человека, который прям сидит и усиленно что-то придумывает. И вот когда я оформила статус самозанятого, я еще стала подрабатывать там на кучу всяких проектов. Я вообще обожаю проектную деятельность, считаю, что это просто вперед из песни, это наше будущее. Потому что ты не успеваешь выгорать. Какой твой путь креатора?
Да, он тоже забавный довольно. После школы я, ну, не планирую там становиться журналистом или рекламщиком или кем-то еще. Я вообще мало чего понимал, кем я хочу быть. И я пошел, ну, по какой-то такой натуренной дорожке и начал учиться там на техническую специальность, да, потому что, ну, как бы родители, какое-то окружение говорило мне, что это вот, ну, нормальная работа. Параллельно я занимался какими-то творческими штуками, там, какие-то паблики в соцсетях пытался делать что-то такое, но это было очень так, знаешь...
Отголоски, они уже звучали вот этого вот креативного начала.
Да-да-да, но это типа было несерьезно, и я никогда к этому не относился серьезно, то есть я даже не думал, что там какие-то профессии с этим связаны, существуют и так далее. И потом я закончил университет, бакалавриат, понял, что я не очень хочу по этой специальности там идти работать, и мне нужно было косить от армии, то есть можно было поступить в магистратуру. И я начал выбирать магистратуру, куда поступать, и вот какая-то вот эта вот деятельность в социальных там сетях, она меня подтолкнула на магистратуру медиакоммуникации, которая только открылась в УРФУ. И только я туда поступаю, буквально месяц мы там учимся или около того. И один из преподавателей нас приглашает сходить на лекцию, а тогда приезжал спикер Иван Калюжный, это он тогда был каким-то там директором по коммуникациям Мегафона или что-то около того. Мы пришли и, получается, присели за столик. С нами сел один парень, который оказался знакомый моей одногруппницы. Он такой, типа, о, там, привет, типа, ребята. Вот, его звали Саша Артюшенко, может, знаешь его. И он такой, типа, о, там, привет, привет, что вы тут делаете вообще, что кого? И, значит, там подруга, которая его знала, она говорит, типа, ну вот, мы тут учимся, у нас медиакоммуникация. Такое крутое направление. Он такой говорит, ну и что вас там, чему учат на этих медиакоммуникациях? Вы хоть знаете там, что такое? И он спросил какой-то термин из таргетированной рекламы, я уже не помню, ну что-то вроде CPC или там CPA, что-то такое. И я такой говорю, ну это вот то-то и то-то. Типа он такой, ну да. И на этом наше общение...
План провалился.
Да, то есть он хотел как бы нас осадить немножко. То есть Саша, он, получается, работал в агентстве DeltaClick, DeltaPlan, как раз на должности... Ну, какого-то там head of SMM, условно, да. И я увидел в Фейсбуке рекламу, что им требуется копирайтер и креатор. Ну, я так на нее посмотрел, но там не стал, короче, что-то писать, потому что я увидел, что там надо какое-то делать задание, какую-то анкету заполнять. А потом вот наша общая с ним знакомая, она говорит, Саша попросил тебе закинуть эту вакансию, чтобы ты сделал тестовое задание. Я такой думаю, ну, блин, раз он так как бы лично, значит, о, конечно же, я сделал.
Александр, вы приняты.
Да, 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 да. То есть они меня позвали, в общем, и говорят, ну, давай, все, там, выходи, значит. Я выхожу, и, ну, то есть реально, я до этого не занимался никаким ни придумыванием, ничего, ну, именно системно. И мне сразу же дают, короче, бриф для крупного клиента, который собирался что-то делать для чемпионата мира по футболу 2018 года. Я такой просто, чё вообще я с этим должен делать? Я подхожу к Саше и говорю, Саш, ну а чё, как придумать? Он говорит, короче, открываешь интернет, ищешь рефы и вот делаешь то же самое просто. Я такой, ага, понятно. В общем, вот так я попал в эту креативную движуху. И потом все завертелось и закрутилось.
Закрутилось. Ты, кстати, сейчас сказал такую штуку про то, что открываешь интернет, смотришь рефы и погнали. Я считаю, что вот в разговоре о креативности настолько важно упомянуть важность насмотренности, потому что чем больше ты смотришь, тем выше твоя вероятность действительно создать что-то неповторимое и новое. Но в мире уже действительно создано все. И как бы возвращаясь к технике наблюдений, важно уметь заметить что-то вовремя и на основании этого создать что-то иное. То есть ты постоянно наблюдаешь и постоянно смотришь на опыт, который уже есть, на опыт, который уже сейчас, на опыт, который уже был. И все это компилируешь в своей голове, и что ты делаешь. Поэтому насмотренность, еще раз насмотренность.
Да-да-да. Ну вот мы, кстати, за буквально 30 минут разговора мы уже несколько ключевых вещей, которые нужны для, получается, какой-то креативной деятельности, обозначили. Вот я думаю, их нужно еще раз проговорить уже в коротком таком режиме. То есть первое — это, получается, насмотренность. Второе — это любознательность. Третье — это системность. И что-то еще, наверное, забыл.
Есть насмотренность в плане, ты просто смотришь на чужой опыт, но я еще выделяю отдельно наблюдение в плане своих личных наблюдений.
Да, наблюдение еще.
То есть не в смысле ты такой, о, а эти сделали так, а эти сделали так, а ты такой идешь по улице и записываешь то, что происходит вокруг тебя.
Тоже очень важно. Я помню, вот у тебя, по-моему, была лекция по как раз креативу, и ты там рассказывал, что вот наблюдайте за детьми, и это тоже очень много там может дать инсайтов.
Да-да-да, это вот как раз-таки и про наблюдательность, и про любознательность, потому что то, какие вопросы задают дети, это просто, ну, ключ креативности. Вот еще одна важная штука в креативности, особенно в креативных штурмах, особенно в процессе создания чего-то. Все думают, что самое важное в креативных штурмах не критиковать. Это, безусловно, важно, но я считаю, что первое не это. Во-первых, позволить самому себе мыслить как ребенок, мечтать как ребенок, потому что из-за чего зарубаются все креативные идеи. Ну, это глупо, ну, это невозможно, ну, кто так сейчас делает? Там хихи-ха-ха, что за бред? А вот на хихи-ха-ха, что за бред, обычно кто-нибудь от этого хихи-ха-ха, что за бред, отталкивается и придумывает что-то реально новое. На меня навсегда вообще запомнится случай, который был у меня в жизни. В общем, как-то раз в Институте гештальта и современной психологии у меня был такой кейс, когда мы решали одну задачу, и в этой задаче было общество людей, и им нужно было как-то выжить на горящей яхте, ну и что-то с этим сделать. И мы эту задачу решали, в итоге решили, и наш ментор нам говорит: вы, ребята, решили задачу, но вот у нее есть все-таки там правильный ответ, что вы могли сделать для того, чтобы спастись, но при этом, чтобы потратить минимум усилий. И мы начинаем там креативить, что-то придумывать, и какой-то парень говорит: а можно было вообще на этой яхте сгореть всем? И вроде бы, вот знаешь, ну тупо бред, но как бы задача звучит иначе, как спастись? И я такая сижу, думаю о том, что он сказал, что нам можно было вообще на этой яхте всем сгореть. Нам вообще-то никто не сказал про условия пожара, какой он. Может, там вспыхнуло на кухне, или, может быть, яхту можно было починить? И мне говорят: да, это правильный ответ. И... тогда я сказала вот этому парню, который сказал, типа, может, мы всем сгорим, спасибо, потому что он меня привел к идее, которая мне пришла. И вот эта вот возможность не запрещать себе высказывать какие угодно предложения и предположения, она тебя подталкивает к реально классным решениям. И тоже в одной недавней лекции, которую я смотрела про креатив, рассказывал один из креативщиков московских ивент-агентств. Он говорил о том, что вообще, в принципе, у них есть техзадание на креатив, типа мыслить как дети и начинать все свои предположения со слова «хочу», например. «А хочу, чтобы люди ходили по воде там», «А хочу, чтобы мы там ели без рук». А потом он показывает реальные кейсы, которые реализовались благодаря вот этим вот хочухам. То есть там кто-то сказал «хочу ходить по воде», и они сделали там специальную конструкцию, которая позволяет там тебе ходить сквозь фонтан. И вот мыслить как ребенок и наблюдать за детьми, как они это делают, это очень круто, очень здорово.
Ну и вот про любопытство. Это часто из журналистики люди идут, мне кажется, в креатив. Потому что журналистика, ну то есть качество хорошего журналиста — это уметь задавать вопросы. И хорошие вопросы, да. И точно так же, и по сути, качество хорошего креативщика — это уметь задавать хорошие, правильные вопросы.
Мы постоянно такое тренируем там в агентстве. Я постоянно там говорю на всех своих лекциях. Вообще можно до последнего задавать себе вопрос «зачем?». Не только чтобы докопаться, потому что... необходимо отвечать на этот вопрос, когда ты вообще что-то создаешь. Типа, я хочу создать вот это, зачем? Ну вот чтобы было так, зачем? Ну чтобы вот этим было хорошо, зачем? И чем больше ты отвечаешь себе на этот вопрос, тем лучше ты дорабатываешь свою идею, какая бы она ни была. Ну и это все, конечно же, связано и с психологией тоже, и с социумом. И вот этот вот постоянный интерес к каждому своему действию, он делает работу лучше.
Ну, вообще, там изначально была такая идея, да, что мы пытаемся на подкасте решить какие-то реальные креативные кейсы, которые, кстати, нам можно присылать в аудиосообщениях, то есть вы можете зайти в социальные сети студии, послушайте, записать нам voice, вопрос, какую-то проблему. Мы попробуем ее в одном из выпусков решить, возможно, с нашими гостями, со специалистами. Пока нам никто такую, типа, не задал штуку, мы можем ее сами себе задать, да, вот, например, смотри, ты работаешь проектно, да, то есть тебе обращаются как креатору, и вот представь, что к тебе обращается условно какое-то крутое креативное агентство, да, и просят, чтобы ты для них придумала подкаст, ну, про креатив или про креативность. Вот какой он будет?
Ну, несколько сразу же идей вообще возникает в голове. Я не знаю сейчас рынок подкаста про креативность, чтобы опираться на то, что уже есть. Первое, что можно сделать, это приоткрыть немножечко вот эту вот завесу тайн креативных штурмов, потому что все они говорят, но никто как бы типа не видит, как они происходят, кроме тех, кто в них участвует.
Нам можно будет сделать спецвыпуск, записать креатив штурм, потому что, когда ты видишь только продукт финальный, ты совершенно не имеешь представления о том, какая за ним работа стоит, в том числе аналитическая. То есть ты видишь, ну, вот на самом деле, если там посмотреть какие-то ролики на ТВ, понятно, есть там, условно, какие-то ролики, которые собирают награды, номинации, там, суперкреативные, суперталантливые ролики, да, но много просто проходных роликов, то есть в стиле чувак чистит зубы зубной пастой, берет вот так тюбик его, показывает, типа, это наша зубная паста, покупайте ее, да. Но даже за этим роликом, на самом деле,
что-то стоит.
За ним не то чтобы что-то стоит, за ним может быть стоять громаднейшая аналитика, да, на самом-то деле.
Продолжая вот этот вот концепт, я иногда смотрю на какие-то продукты креативного творчества и думаю, вот моя первая мысль, кто это придумал, и второе, как они это сделали. Я бы с удовольствием послушала, как, например, придумывалась реклама, моя самая любимая реклама в этой жизни. Реклама Nike, из чего же сделаны наши девчонки.
Из чего же сделаны наши девчонки, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны. сделаны наши девчонки.
Я сколько раз ее не смотрю, кейс, я да. каждый раз плачу в конце.
Из железа, из стремлений и самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги и сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца, и достоинства, из воли крепче Кремля, из силы и огня, из свободы от чужих мнений.
Меня жизнь, она не приучила относиться как-то, знаешь, типа привычно к этой рекламе. А каждый раз у меня мурашки, у меня слезы, и я думаю, создатель этой рекламы — царь и бог. И вот услышать, с чего именно начиналась эта реклама, с каких болей клиента, послушать вот эти вот типа «я придумал», типа «а, там, я знаю, как сейчас делать, а что если?» Или там ну я так обычно делаю просто в своих рейтинговых штормах. И вот хочется вот этот процесс да. заразиться им и услышать его.
А знаешь, мне вот интересно, то есть ты вспомнил такую рекламу, которую ей уже, ну, наверное, года три.
Года три.
Да, вот. А мне вспомнился другой кейс, который тоже связан с такой профем-повесткой, но он совершенно обратный. То есть если эту рекламу вот из чего же девчонки...
Пересесть на иглу, да,
чтобы да, 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 да. То есть мне интересно, а как они это придумали? То есть там же тоже стояла типа аналитика.
Это подожди, это был твит Залины. Это Рибок просто такие: а давайте возьмем твит Залины. А Залина там такая: ща всему патриархату покажу. Но на самом деле я люблю эту рекламу тоже.
Хотя не, мне она тоже нравится. То есть я считаю, что это в принципе круто на самом деле.
Слушай, это очень дерзко с точки зрения того, насколько сильно это разошлось и как долго мы помним этот текст.
Ну да.
Ну, кстати, вот что странно, иногда даже не какие-то особые креативные техники помогают тебе стать более творческим. Мне, например, я уже сегодня говорила, очень помогает медитация. То есть она настолько учит тебя концентрироваться, что когда ты работаешь, тебе легче наблюдать и замечать что-то.
Медитация — это вообще супер крутая вещь. И, конечно, про это тоже надо делать отдельный выпуск, прямо разбирать там медитацию, ее пользу. Ну, это уже на самом деле доказано, что это все супер полезно, супер там работает и так далее.
Еще вот как раз придумала концепция каких-то реально знаменитых кейсов. То есть, когда я говорила про какой-то креативный штурм онлайн, возможно, еще можно сделать креативный подкаст, где мы берем очень громкие кейсы и просто разбираем их с их создателем. Вот даже сейчас, например, очень громко идет освещение борьбы Альфа-банка с Макдональдсом и с МТСом. Короче, Альфа-банк, по-моему, в Москве очень классно обновил офис. У них сейчас такой, знаешь, офис для жизни. То есть это уже не синие рубашечки, не вот эта вот банковская вся структура, а что-то типа, ты знаешь, Гугла. Вот эти вот. Я не помню, как называется вот этот тип офисов, когда можно там и с собакой прийти, и в бассейне поплавать, и вот это вот все. И они написали у себя там на билборде своим конкурентам напротив, а там были то ли МТС, то ли еще какой-то банк.
Да, видел
эту штуку. Типа, вот, ребята, там, давайте к нам. И они там начали на билбордах перекидываться какими-то там фразочками. И вот даже вот какую-то актуальную повестку обсуждать мне тоже кажется интересным. Типа, происходит что-то в мире, особенно война брендов — это вообще мое любимое просто. И спрашивать вообще, как это вышло, почему вы решили это придумать, а почему вы решили так ответить? Это же тоже как бы всегда предмет такого живого любопытства и интереса.
Ну да, про войны брендов, кстати, вообще интересная штука. Про это можно тоже сделать отдельный выпуск. Но да. это уже так, наверное, знаешь,
да, мы у нас сегодня
тему так, для выпусков так. накидываем, короче, да. То есть, типа,
у нас креативный штурм онлайн, кстати.
Войны брендов. Войны брендов — прямо тема для выпуска хорошая. То есть взять там какие-то и Бургер Кинг, Макдональдс, там и всех этих ребят.
Даже у нас в Екатеринбурге был такой кейс с Бургер Кингом, опять же. Где...
Я люблю кофе там.
Да-да-да, был «Люблю кофе» и «Бургер Кинг». Я не помню точно ситуацию, но я помню, что «Бургер Кинг» на огромном стекле написал, типа, у нас вкусный и дешевый кофе за 99 рублей. А, нет, или просто написали «кофе за 99 рублей», а как бы рядом кофейня, они тут говорят, а у нас кофе за 99 рублей. Ну, это как бы очевидная провокация. И когда кофейня ответила тоже там гигантской наклейкой на стекле, написала «зато у нас вкуснее». И вот интересно, кто на это реагирует, кто выбирает на это реагировать, кто выбирает провоцировать. И
ну,
вот
креативщики, вот конечно.
Ну, не всегда, не всегда.
Ну,
мне
да,
кажется,
да.
Мне кажется, вот еще как-то раз меня на одной из моих лекций спросили, кто должен входить в состав креативного штурма. И мне всегда кажется, что в состав креативного штурма, помимо реально креативщиков, должен входить человек, который вообще не понимает,
да,
что
да,
происходит.
Да. Это тоже известная штука, что типа какого-нибудь условного уборщика ты берешь, и он такой, типа, ребят, а почему вам просто не делать так? И
да.
все-таки креативщики, которые там, знаешь, с дипломами, да, да, да. в натуре так и надо сделать.
Всегда должен быть какой-то либо сторонний неудобный человек, который будет докапываться, типа, зачем, почему нам это надо, и всегда вот этот вот Алёшка, который вообще не понимает, что происходит, и мне в этом плане очень нравятся люди, которые не считают себя креативщиками, потому что они вот этот вот флёр весь, вот, типа, не буду придумывать что-то банальное, буду придумывать что-то только необычное, потому что обычно вот в этой гонке за
это
необычностью
такая,
ты
да,
сам себя сжираешь.
Ловушка, что ты придумываешь что-то необычное вместо того, чтобы придумать что-то, что работает.
Я хотела просто сказать, что на самом деле мне нравится, каким вышел наш первый выпуск. И мне понравилось, что мы покреативили, сколько вот сегодня идей было на наши будущие выпуски и о чем нам еще стоит поговорить. Это для меня означает, что в теме есть безграничный потенциал, который мы можем постепенно раскрывать. Я была рада вообще поделиться своим вот этим вот опытом и рассказать о себе немножко, конечно же, мне было очень приятно.
Ну да, это самое приятное.
Поэтому я хочу только больше кейсов, больше идей, больше гостей, всех, кто там хочет с нами поболтать и рассказать про какие-то свои техники или разобрать свои кейсы. Мне кажется, что у этого подкаста вообще нет каких-то границ.
Да, поэтому пишите нам, мы вместе что-нибудь придумаем, позовем вас к нам записываться. Друзья, это был подкаст The Creators. Слушайте нас на всех платформах для подкастов: Apple подкасты, Яндекс.Музыка. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите комментарии, пишите ваши аудио вопросы, присылайте нам креативные задачки, мы будем их решать. Пока.
Пока.